Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня мы с вами слышали вместе соединенные зачала апостольские и, соответственно, евангельские зачала. В апостольском зачале мы с вами слышали вопрос о свободе. Этот вопрос звучит для каждого из нас очень важно, потому что, изучая физику, мы с вами знаем, что у человека и у любого объекта в пространстве есть 6 степеней свободы. 3 линейных, 3, соответственно, вращательных, и для нас все время всегда четко становится, что же такое свобода. Но что такое духовная свобода? Для нас с вами вопрос всегда остается открытый. Определенные индикаторы, соответственно, этой свободы мы с вами видим еще в бытии и, соответственно, понимаем, что в раю человеку была дана свобода через понимание ограничения, что вот древо, от которого можно есть плоды, а от которых нельзя. И вот сегодня мы с вами слышим одну из самых удивительных притчей, наверное, во всем Евангелии, которую каждый из нас знает, и, наверное, эта притча уже стала нарицательной для нас с вами, стала поговоркой, это притча о блудном сыне. Это самое известное и самое неизвестное для всех притча. Почему же она неизвестна? Мы видим блудного сына. Мы видим сына, отца, мы видим семью, у отца двое сыновей. Здесь сразу возникает очень важный исторический момент, что совершеннолетие, в отличие от сегодняшнего дня, наступало тогда, когда отец этого захочет. В древние времена происходило именно так. И именно здесь возникает вопрос о решении судьбы сына. Он приходит к отцу и говорит: «Отче, отдай часть своего имения». То есть он фактически требует, чтобы отец признал его совершеннолетие. Ну, надо сказать, что если каждому из нас вот так придет сын и скажет: «Батя, дай часть своего имения», что мы ему скажем? Да? То есть здесь мы видим любовь отца. Любовь отца проявляется в том, что он говорит: «Да, пожалуйста, свобода, ты полностью свободен, ты вот забирай часть своего имения, половину имения, и можешь спокойно совершенно его развивать и делать все, что ты захочешь». Сын уходит. Уходит в страну далече. А что такое страна далече? То есть он уходит вот в рамках этого шара, он уходит, соответственно, в противоположную сторону. То есть в данном случае мы с вами видим, кто такой отец. Отец – это Бог. Куда уходит сын? В противоположную сторону. Он уходит, соответственно, к дьяволу. То есть он уходит в инверсную страну, он уходит в обратную страну. И в этой стране зазеркалье все абсолютно другое. Мы с вами видим совершенно парадоксальную ситуацию. С сыном все понятно. В данном случае он расточает все свое имение, потому что это страна, противоположная стране отца. Если отец накапливает, то вполне естественно, в другой стране этот сын расточает. Тут все логично. Но дальше происходит более интересная вещь. Он расточает, устраивается на работу. Ну, наверное, у отца он бы не так активно трудился, но здесь он устраивается на работу, и он устраивается пасти свиней. И здесь, опять же, для нас интересно, что наступает голод. Голод всегда наступает тогда, когда человек слаб, когда у него наступают какие-то сложные жизненные обстоятельства, и действительно наступает голод. Он устраивается на работу и пасет свиней. Замечательный голод. Вокруг голод, он пасет свиней. Это страна зазеркалья. Причем его не кормят. Но вы представьте себе современную службу безопасности. Да? Ведь службу безопасности всегда нужно кормить, иначе что произойдет? В общем-то, все разворуют. А здесь совершенно другая ситуация. Человек в голод пасет свиней, и его не кормят. Это вообще парадокс. Полнейший парадокс. Потому что это страна зазеркалья. Это страна небожественная. И вот для сына возникает дилемма, что ему сделать? Ему же нужно есть, но что он должен сделать для того, чтобы есть? Его кормят, в принципе, отходами производства. И вот для того, чтобы почистить, дойти, соответственно, до уровня, до какого-то определенного насыщения, кем он должен стать? Он должен стать свиньей. Он должен стать свиньей. Все совершенно четко. И вот здесь вот для сына возникает определенное озарение. Он думает: а что же мне делать? У отца-то даже наемники лучше живут. Пойду я и скажу: отче, согрешил на небо и пред тобою, и недостоин даже называться твоим сыном. Он встает и спокойно совершенно идет. И здесь мы видим другой, совершенно неожиданный поворот событий. Он идет, а отец стоит и его ждет. То есть в течение всего этого времени отец стоит и ждет своего сына. И дальше возникает еще более парадоксальная ситуация. Отец бежит навстречу сыну, увидев его. Это очень сложный момент в толковании на самом деле. Как он бежит? Нужно себе представить человека, соответственно, древности. Отец – уважаемый человек. Все поведение уважаемого человека – это было поведение медленно, уверенно ходящего человека. И в данном случае отец как бы перечеркивает социальные устои. Он бежит, соответственно, навстречу своему сыну. Но мало этого, как можно бежать? То есть современные богословы, современные историки, они исследовали этот вопрос. Отец, по сути дела, бежать в своих одеждах богатых он не мог. Для того, чтобы бежать, он должен был в зубы взять часть своего одеяния, другой рукой, соответственно, еще другую часть этого одеяния, и вот в таком виде по улице бежать навстречу своему сыну. Это вообще совершеннейший парадокс. То есть, на самом деле, здесь мы видим аллегорию такую, что Бог всегда нас ждет. И если мы делаем хотя бы какой-то шаг навстречу Богу, он уже бежит к нам, нарушая все, собственно говоря, законы естества. Что же происходит дальше? Они встречаются, и сын начинает говорить: «Отче, согрешил на небо и пред тобою», и отец, соответственно, прерывает его и возлагает ему перстень. То есть, опять же, происходит нарушение закона, потому что сын, вполне естественно, уже получил свою долю, а перстень – это знак сыновьего достоинства. И отец опять ему, нарушая все устои традиционные, он опять ему вручает перстень. Но здесь появляется третий персонаж. Здесь появляется старший брат. Вполне естественно, отец встречает своего сына, организует застолье, и сын старший приходит и слышит все это. И здесь у него возникает зависть. Он говорит: как же так? Отче, я на тебя столько времени работал, я законопослушный, твой сын, я ожидаю, как говорится, когда ты уйдешь в мир иной для того, чтобы получить твое достояние, я все делаю, как бы, чтобы твою старость сберечь и все сделать. А ты что делаешь? Вот пришел этот младший, он же там вообще свободой обладал, блудник, он все расточил, вообще все что-то накапливал, и ты его встречаешь. И здесь мы видим очень важный аспект. Вот этот вроде бы замечательный сын, который ходил постоянно, да, помогал отцу, выполнял все его требования. То есть, ну, по сути дела, во многом это мы с вами, да, которые мы ходим в церковь и так далее. Но его зависть, она не позволяет даже ему войти в дом отца. То есть, настолько велика вот его зависть к этому фактически кому? Блудному сыну. Что он не может войти в дом отца. А что значит, он не может войти в дом отца? Он не может войти в Царствие Небесное. Поэтому, возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня мы с вами видим очень сложную такую историю, и мы должны определиться. Мы с вами каждый день играем какую-то определенную роль. Где-то мы отец, где-то мы младший сын, где-то мы старший сын. Но мы, самое главное, должны понять, а как нам войти в конечном итоге в дом отца? И мы должны всегда помнить, и Христос нам предоставляет такую возможность это на сегодняшний день понять, что свобода – это свобода выбора. Свобода – это вернуться в дом Отца и получить все. Уйти из страны Зазеркалья и, соответственно, получить все. А Господь, Он смотрит, Он постоянно стоит, и если мы сделаем хотя бы один шаг вперед, Он, нарушая все законы, побежит нам навстречу. Аминь.
Спасибо, Господи.